«Ну, чем теперь будем заниматься?»
«Я скажу, чем мы должны заниматься», — ответил Мортон. «Ты продолжишь работать на меня. Я собираюсь основать новую природоохранную организацию. Надобно придумать ей название. Не хочу, чтобы оно было претенциозным, чтобы в нем использовались такие слова, как «мир», «ресурсы», «защита», «дикая природа», «сохранение», «фонд» и прочее в том же духе. Эти слова можно нанизывать одно на другое в любой комбинации. Мир дикой природы. Фонд сохранения земных ресурсов. Фонд защиты ресурсов дикой природы. Фонд защиты мировых ресурсов. Какие-то ненастоящие все названия. Искусственные. Нужно что-то простое и новое. Честное и недвусмысленное. Я тут было подумал, может, такое. Изучи проблему и реши ее. Правда, никакого акронима тут не получится. Но, возможно, это даже плюс. Наймем ученых, разного рода исследователей, экономистов, инженеров. И еще нам нужен хотя бы один юрист. И чем же будет заниматься эта организация? О, работы непочатый край. К примеру, до сих пор никто толком не знает, как ее сохранять, эту дикую природу. Попробуем определить себе фронт работы. Будем изучать эту проблему на разного рода участках с природой в ее первозданном виде и вырабатывать новый подход, новые стратегии управления. Затем пригласим независимых экспертов, попросим их оценить нашу деятельность, а уже потом модифицируем стратегию, если в том будет нужда, и повторим свои попытки. Никто прежде даже не пытался заниматься чем-либо подобным. В конце концов, мы накопим необходимые данные и, надеюсь, научимся правильно управлять такими землями, поддерживать их экосистему в первозданном виде. Сохранить их нельзя. Сама постановка вопроса неверна, когда речь идет о сохранении. Ведь все в природе непрерывно меняется, но управлять этими процессами можно, если, конечно, знаешь, как это делать. Пока что никто этого не знает, так что я повторяю, работы непочатый край. И еще одна очень важная область – управление сложными комплексными экосистемами. Что ж, хорошо. А уже затем займемся более глобальными проблемами. Одна из основных причин разрушения окружающей среды кроется в бедности. Голодающим людям плевать на загрязнение среды. Их беспокоит только одно – где бы раздобыть еды. Знаешь, сколько людей в мире сейчас голодает? 500 000 000 человек. Свыше 500 000 000 обходятся без чистой воды. И мы должны выработать новые системы доставки, проверить их в действии, обкатать, опять же получить заключение экспертов, ну и затем уже запустить в действие. Да, задача не из легких. Задача сложна только в том случае, если ты представляешь правительственное агентство или какую-то идеологию. Но если ты просто хочешь изучить проблему, а затем решить ее, то все получится. Это должна быть частная инициатива. Частный фонд, частные земли, никакой бюрократии. Административный аппарат должен составлять лишь 5% от общего числа работников. Все остальные в поле, заняты основным делом. Превратим исследование окружающей среды в бизнес и будем получать очень неплохой урожай. Неужели то же самое не пришло в голову кому-то еще? Шутишь, что ли? Ведь это слишком радикальный подход. И потом, все эти природоохранные организации старые, сам знаешь, им по 30, 40, а то и 50 лет. У них большие здания, непомерно раздутые штаты, огромные долги и обязательства. Возможно, в прошлом они отвечали твоим самым смелым юношеским мечтам. Но теперь взгляни в лицо фактам. Они стали частью истеблишмента. А любой истеблишмент всегда стремится к одному – сохранить свой статус-кво. По-другому здесь просто не бывает. Ну ладно, что еще? Еще одна серьезнейшая проблема – сделать высокие технологии доступными. Тогда страны третьего мира смогут совершить стремительный рывок в своем развитии. Максимум, на что они пока способны, это отказаться от кабельных телефонных линий и перейти на сотовую связь. Этим все и ограничивается. Но до сих пор никто всерьез не занимался вопросом внедрения высоких технологий, не анализировал, как все это должно работать, каким образом можно обойтись без неизбежных в таких случаях издержек. И еще проблемы использования новых видов энергии. Да, ветряные электростанции – это прекрасно, в том случае, если ты не птица. Ведь эти штуковины есть не что иное, как гигантские гильотины для птиц. Впрочем, вполне возможно, их все равно придется строить. Но люди не знают, что и думать обо всех этих штуках. Они только восхваляют или осуждают. Никто не проверяет, не испытывает всерьез. Никто не осмеливается решать все эти проблемы, поскольку решение, видите ли, может противоречить твоей философии. А большинство людей цепляются за свои верования, считают их более важными, нежели преуспеяние в этом мире. Разве? Ты уж поверь, вот доживешь до моих лет, тогда поймешь, что это именно так и есть. Далее, еще одна проблема. Рекреационное землепользование, причем многоцелевое. Тут творится вообще черт знает что. Никто еще не научился правильно использовать земли, а решение не терпит отлагательств. И вообще, на земле слишком уж много завязано интересов, слишком запутан этот клубок, и многие порядочные люди просто опускают руки, мирятся с существующим положением вещей или же тонут в судебных тяжбах. Но и они не помогают. Возможно, эта проблема требует целого ряда последовательных решений. Возможно, надо провести четкое разграничение, определить, какие земли для чего надо использовать. Но все мы живем на одной планете, и некоторые люди обожают оперу, а другим нравится Лас-Вегас. И знаешь, очень многие предпочитают именно Лас-Вегас. И это еще не все? Не все. Нам нужен новый механизм спонсирования научных исследований. Ведь в настоящее время ученые находятся примерно в том же положении, что художники эпохи Ренессанса, писавшие портреты, следуя пожеланиям их господ. И чаще всего им хватало ума польстить в этом портрете господину. Ну, не слишком грубо. Зачастую была тонкая, даже изысканная лесть. И в тех областях науки, что тесно связаны с политикой, надежной исследовательской системы не существует. Потому как стоит решить какую-то проблему, финансирование тут же прекращается. Все это тоже необходимо изменить. Но каким образом? Есть кое-какие идеи. Надо заставить ученых по-другому взглянуть на финансирование. Сделать их независимыми от этого финансирования. И выделенные деньги надо распределять разумно. В тех областях науки, что тесно связаны с политикой, можно создать сразу несколько групп ученых, проводящих одно и то же исследование, но независимо друг от друга. Почему нет? Если это действительно так важно для общества. И потом, надо еще изменить систему подачи материалов в научных журналах. Почему бы, к примеру, не публиковать в одном выпуске и саму статью, и комментарии к ней с другими мнениями, а также обзоры, показывающие подход к этой проблеме в разное время? Это быстро охладит пыл тех, кто привык делать необдуманно сенсационные заявления. Научные журналы надо вывести из-под зависимости от политики. Ведь до сих пор многие редакторы таких изданий в открытую становятся на ту или другую сторону по ряду вопросов. Так не годится. «Что-то еще?» – спросил Эванс. «Еще перед нами стоит проблема навешивания ярлыков. У нас находятся ученые, могущие написать, к примеру, следующее. Считаем, что антропогенные парниковые газы и сульфаты – оказывают значительное воздействие на изменение уровня моря. И все это звучит так, словно они лично выезжали на место и занимались замерами. На самом деле ничего подобного. Все это лишь рассуждения, продиктованные результатами компьютерного моделирования, и они пытаются выдать рассуждения и предположения за свершившийся факт. Эту проблему тоже следует исправить. Лично я предпочел бы такой штамп, предваряющие подобного рода публикации. Предупреждение. Компьютерное моделирование не проверено и может быть ошибочно. Ну, типа предупредительной надписи на пачке сигарет. Если разместить такую же на газетных статьях или же где-нибудь в уголке телевизионного экрана во время выпуска новостей, будет, мне кажется, намного честнее. Предупреждение. Спекуляция чистой воды. Фактами пока не подтверждается. Представляешь себе, первые полосы газет сплошь пестрящие такими штемпелями. Эванс улыбался уже во весь рот. «Какие еще будут идеи?» «Есть еще несколько», — ответил Мортон. «Все они очень важны и носят обобщенный характер. Совершить все это будет очень трудно. Нам придется преодолевать множество препятствий. У нас тут же найдется масса врагов. Нас будут саботировать, унижать, смешивать с грязью, обзывать разными нехорошими именами. Истеблишмент такого не потерпит. Газеты поднимут вой, над нами будут издеваться всяк, кому не лень. Но рано или поздно к нам потекут деньги. А все потому, что мы начнем выдавать результат. И тогда все сразу заткнутся. В один прекрасный день мы проснемся знаменитыми, и вот это будет самым страшным испытанием. Ну а потом? О, не стоит заглядывать так далеко. К тому времени меня уже не будет в живых. К тому времени вы с Сарой будете руководить организацией уже лет 20. И последней вашей задачей станет ее роспуск. Он необходим, чтобы наша организация не превратилась в еще одну выдохшуюся старую природоохранную контору наподобие тех, что существуют сейчас, изрекающие устаревшие мудрости, напрасно тратящие средства и приносящие больше вреда, чем пользы. «Понимаю», — протянул Эванс. «Ну а что делать потом, когда она будет распущена? Найти какого-нибудь умного, блестящего молодого человека или девушку, заразить его своими идеями, и пусть он или она займутся тем, что необходимо уже следующему поколению». Эванс вопросительно взглянул на Сару. Она пожала плечами. «Мне кажется, тут без вариантов».